Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Сегодня моим гостем стал политический психолог из Украины, консультант по лидерству и психологии масс Олег Хомяк. Мой собеседник учился в Санкт-Петербургском государственном университете, в прошлом экс-советник министра здравоохранения Украины. В настоящий момент Олег Хомяк живет и работает в Киеве.
Как сейчас мобилизовать украинцев? Люди не хотят воевать. Как с этим должна работать пропаганда?
Ну, там военная пропаганда, там, собственно говоря, как бы ничего нового нету. Это страна, это наше будущее, это, ну, ключевые моменты, да, за что мы боремся, то есть это союзники там, то есть, ну, упирать на ключевые моменты, которые для людей ценны. Это будущее страны и будущее этих людей в стране. Ну, это по логике вещей, да? Это как бы позитивные моменты. Образ России, то есть, ну, смотрите, это же пропаганда, мы понимаем, что это же не есть что-то связанное с некоторой правдой, это специфические образы.
Есть такой украинский кинопродюсер Александр Роднянский, который пишет посты в соцсетях о войне, в том числе и о молодых людях, гражданах Украины, которые живут и работают в Западной Европе. Вот я его также спросил, как вернуть сотни тысяч украинцев призывного возраста обратно в страну. Давайте его послушаем.
Мне кажется, ценности самое главное. Последнее, что нужно делать, ловить людей на улицах и загонять их в силой военной части. Это, мне кажется, из очевидного. Должно быть ощущение у людей, потому что в начале войны пошли романтики, пошли люди, которые... внутренние идеологически были подключены, люди, которые чувствовали это за этим, свою необходимость, свою функцию, свою миссию, если хотите. Они пошли, это всегда такая, как бы, ну, если хотите, самая активная часть общества, самая патриотическая часть общества отправляется первыми, это добровольцы, волонтеры. А вот сейчас нужно оставшимся объяснить, почему это важно.
Ну, как это сделать?
Поговорить о горизонтах, о том, каковы планы. Ну, просто, ну, мне каждый раз, у меня как у простого в этом смысле, извините, гражданина и обывателя, возникают очень часто простые вопросы. Вот как, где вы видите горизонт войны? Ну, когда завершение войны? Что такое победа? Она практически как проявляется? Что должно произойти? Вот недавно я прочитал интервью, которое вызвало у меня желание написать. И, кстати, я к нему часто возвращаюсь. Это было интервью в западной газете заместителя начальника ГУРа, ну, заместителя Буданова, генерала Скибицкого. И он сказал, что война идет, это тяжелая фаза, и она идет скорее за... приобретение более выгодной позиции на переговорах. Если война идет за это, то тогда, простите, не проще ли сразу приступить к переговорам, потому что более выгодная позиция будет оплачена кровью 200, 300, или я не знаю, какого количества тысяч людей. Даже и там одного-двух тоже колоссальная цена. Здесь надо прояснить. Людям нужно объяснить, вот что, где эта война. Потому что война народная под названием «Вторая мировая» или «Великая Отечественная», как это называлось в имперской советской историографии, ее финал был очевиден. Вместе с союзниками, капитуляция Германии, взятие Берлина, это было понятно.
И она война не... с абсолютным злом.
И война с абсолютным злом. Здесь совершенно, ну, как бы, ну, как понимаю, что очень многие идеологические, как бы, средства массовой информации сравнивают со Второй мировой войной. Ну, если говорить всерьез, это, ну, другое.
Ну, вот у вас есть рецепты, как с помощью пропаганды все-таки не хватает людей на фронте и привлечь туда?
Ну, тут, смотрите, есть пропаганда как таковая. В какой-то же момент пропаганда, например, перестает так сильно работать. Почему возникает вопрос, да? С одной стороны, есть периоды, ну, то есть какое-то время, да, через какое-то время энтузиазм, он как бы несколько тушуется, да, когда тянется слишком долго, то есть люди попадают уже в сложное состояние, как бы выгоревшести, то есть отсутствие какого-то там сил внутренних, да, то есть тогда вопрос, что здесь должно было бы работать, и кроме ведь пропаганды, это же есть еще те факторы, которые позволяют людям верить, ну, на которых основывается вера или недоверие к государству. Пропаганда хороша, когда есть еще, кроме этого, какие-то, ну, внутренние шаги, благодаря которым там государству верят. Если есть какие-то действия внутренних властей, там, да, которые вызывают как бы неоднозначную реакцию, то пропаганда же уже в таком смысле не очень работает. Поэтому не существует такой пропаганды, которая могла бы решить все. Ну, то есть просто это же пропаганда, это же получается, мы как бы создаем месседжи, послания, образы там и так далее. И вот в сложной критической ситуации представить какую-то пропаганду, которая все должно решать, оно не решается все только пропагандой. Это один инструмент. Другой инструмент – это реальные действия внутри страны по сплочению, доверие там. Третий – это реальные успехи армии там и так далее. Скажем так, если что-то нарушается из этого, ну, через какое-то время пропаганда начинает, как бы, по отношению к ней возникает недоверие, ну, как бы, неинтересно. То есть люди просто ее перестают это слушать. А худший вариант, там, да, когда люди начинают посмеиваться над этим. То есть тогда это уже не работает вообще.
Российские методы информационной войны. Какие примеры вы можете привести, что вы заметили?
Ну, а это чаще всего они просто раскручивают конфликтные ситуации, которые есть в украинском обществе, ну, в любом обществе они есть. Есть события, которые происходят как бы внутри, и они вокруг этого события его как бы, ну, приумножают, усиливают. Ну, условно говоря, есть количество военных, которые мобилизованы, предположим, 100 тысяч. А есть всякие эксцессы с бывшими военкоматами, ТЦК они называются, там, их может быть там, ну, несколько, там, десяток, пару десятков. Но если их раскручивать, то их выглядит, как будто бы это массовое событие. То есть, просто-напросто, это комментарии обычные, ну, самые банальные комментарии, распиаривание всего этого, значит, на основании этих, скажем, событий, накручивание уже каких-то концепций, подходов, предложений, описаний и, как бы, усугубление ситуации, что все очень плохо. Ну, самое примитивное, что можно делать, ты просто берешь те проблемы, которые есть, их усиливаешь, выстраиваешь какие-то там... А нельзя доверять там ТЦК. То есть ТЦК – это там зло, например. Да? То есть просто можно усилить и сделать вывод определенный. И массово это распространять. Ну, вот самый простой вариант.
Объясните нашему зрителю, что такое ТЦК.
Ну, ТЦК – это, значит, то, как сейчас называются бывшие военкоматы.
Из мухи делать слона и запускать это в информационное пространство.
Самое простое, что просто сидишь, ждешь, наблюдаешь, что происходит, и усиливаешь. Раз. Второе. Берешь, значит, образы из российской ситуации и опять же их приумножаешь или где. То есть количество, значит, желающих воевать бесконечное, ресурсы России бесконечны, там и так далее. Значит, вот там Путин, значит, посылает мировых лидеров. Вот он говорит, значит, о том, что, значит, никаких условий не будет, кроме тех, которых он хочет. То есть он сильный, крепкий, там и так далее. Вот он там насмешкой диктует там кому-то что-то. И показывать ту мощь, типа мощь, которая вот, с которой, ну, вы не справитесь, тем самым усугубляя ситуацию.
Вот смотрите, что можно противопоставить российской пропаганде в Телеграме? Она там наиболее сильна, там отсутствует цензура. Что касается Ютуба, наиболее таких радикальных и таких геббельс-пропагандистов Ютуб убирает. Вы знаете, что он убрал и Соловьева, убрал Артемия Лебедева, ну и разных таких... Ястребов войны YouTube закручивает. Вот Telegram, он вне цензуры. Вот что можно противопоставить российской пропаганде в Телеграме, если верить слову Дурову, то каждый день 2 миллиона появляется новых подписчиков.
Ну, смотрите, если это свободная зона, мы там не можем ничего запрещать, да? Но что мы можем сделать? Первое, можно как минимум публиковать эти каналы. Название этих каналов – это пропагандистские каналы. То есть здесь идет чистая российская пропаганда. Раз. Второе. Но это же вопрос еще зависит от того, сколько у нас ресурсов есть. Это же один вопрос противодействия пропаганде. А второй момент – это запускание пропаганды своей. То есть, по сути, делать то же самое. Там, создавать каналы, запускать запускать туда армию ботов, опять же, ну, на ту сторону. То есть это есть контрпропаганда и пропаганда туда. Ну, например, когда я в YouTube-канале, там, в Telegram-канале, ну, я их вижу сразу. То есть это же невооруженным взглядом видно. То есть через какое-то время они же достаточно одинаково говорят, пишут одно и то же. То есть и те, кто у меня в Telegram-канале, они тоже их видят и говорят, сразу там, значит, комментируют, что это как бы российские боты. То есть они чаще всего как бы начинают некоторый такой диалог, а потом медленно говорят, ну там же ключевой, например, тезис, который сейчас идет. Смотрите, вы же хорошо жили до 2014 года, до чего вас довели? Смотрите, как вас довели, а ведь Украина была великой там в Советском Союзе, вот, и можете сейчас вернуться к этому. Ну вот, ну, почему такой вариант? Он сейчас массово идет, вот такой вариант, там какие-то даже более расширенные, я буквально там вчера удалил у себя в Телеграм-канале, там несколько простыней кто-то там расписал, там по эпохам еще, там советская эпоха, еще какая-то. То есть, почему это делается? Ну, например, когда в Украине, например, из-за сложной ситуации с вооружением, тогда там Соединенные Штаты долго тянут это все, естественно, появляется некоторое уныние. Некоторое уныние – это значит что? По поводу будущего. Образ будущего размыть, непонятно. В этот момент что нужно сделать? Показать другой образ будущего. Смотрите же, было хорошо, и можно же сделать, чтобы так и было.
А как отличить реальность от пропаганды, когда читаешь фронтовые сводки?
Первое. Я знаю нескольких авторов, некоторых каналов, и я кто читает только их. Раз. Второе. Я не читаю там российские, ну, только чисто технически, если нужно понять, что они там делают. Но собирать информацию от них, и как бы не собираю. Но специалист хороший, он будет, конечно, смотреть российские каналы, анализировать, собирать там и так далее. Для простого жителя, там, мирного жителя, лучше не читать. Ну, я обычно всем рекомендую. Не читайте, вы что, не справитесь и не разберетесь. Вы просто попадете в состояние депрессивное и ничего с этим не сможете сделать, потому что любая страна, представители любой страны будут говорить о себе, приумножая, преувеличивая и, наоборот, много грехи приписывая противоположной стороне. То есть самое простое правило – не лезьте туда и не читайте. Ну, самое простое. Это опять же, смотрите, мы же говорим о чем? Мы сейчас говорим о рекомендациях украинцам, да? Если вы находитесь в другой, как бы за рубежом, то у вас другой взгляд, потому что вам и то, может быть, не так опасно смотреть, потому что оно вас не затрагивает так лично. А те, кто внутри находится, понятно, что для них это болезненно будет. Вы это выдержите спокойно.
Недавно боты, связанные с Кремлем, распространили в соцсетях более сотни тысяч постов с фейковыми цитатами голливудских знаменитостей, которые якобы призывают остановить помощь Украине. Картинки с цитатами авторства Анджелины Джоли, Алена Делона, Скарлетт Йоханссон и других голливудских знаменитостей. Журналисты вскрыли этот фейк, но все прочитавшие узнали об этом. Очевидно, здесь одно. В условиях затягивания войны российская информационная пропаганда идет на все более тонкие и, как оказалось, эффективные шаги. Вот успевает ли отбиваться от волны кремлевской лжи сама Украина?
Ну, оно сейчас уже так не работает, потому что этого уже было давно, много. Есть какие-то голливудские артисты, которые поддержали, кто-то там не поддержал. К этому уже все привыкли. Я думаю, что более драматичным было для украинцев это не голливудские актеры, а скорее персонажи из советского дальнего прошлого, которых помнили как-то так позитивно, как актеры. И тут они вот, это раз. А что такое голливудские актеры? Ну, такое, неприятное и все. Но это не работает. Это уже не работает. Раньше это могло восприниматься как-то болезненно, там, да, а сейчас, когда вот такая тема обсуждается, обсуждалось, да, там Соединенные Штаты будут поддерживать оружием или нет, то тут не до голливудских актеров. Ну, как бы это не тот уровень уже.
В первые месяцы войны украинская пропаганда начисто выигрывала у российской, и весь цивилизованный мир поддерживал Киев. Что сейчас происходит на информационном фронте?
Вы имеете в виду в Европе?
Мы на информационном фронте Европы, да, конечно, вы правы.
Потому что, ну, тут я как бы не знаю, это же вам виднее там, что происходит. То есть внутри, как бы, ну, российскую пропаганду, я бы не сказал, что здесь она как-то прямо сильно влияет. Они единственное, что вот могут пользоваться, вот то, что я рассказывал в самом начале, пользуются слабостями нашими, приумножая их. И главное очень сейчас в ситуации такой неопределенности показать непоколебимую мощь России, которая там обладает огромными ресурсами и будет давить. Но это вопрос, опять же, который временный, связанный, с одной стороны, с военной поддержкой Украины. Как только будут какие-то действия более успешные, оно уже выровняется сразу. А вот то, что на международном плане, мне сейчас сложно сказать, потому что там это со стороны видно, что делает, как это воспринимается. То есть можно сказать, что, наверное, хуже стало, потому что даже по образу президента Зеленского вначале был героем, сейчас он не является. Я так понимаю, в Европе не воспринимается как такой однозначный герой. Но это такое символическое, говорит дальше обо всем восприятии происходящего.
Мы беседуем с политическим психологом из Украины, консультантом по лидерству и психологии масс Олегом Хомяком. У микрофона Мумин Шакиров.
В чем был феномен пропаганды Алексея Арестовича, чьи эфиры с Фейгина в первом месяце войны слушали и смотрели десятки миллионов людей по обе стороны фронта?
Во-первых, сам по себе Алексей – фигура яркая, харизматичная, обаятельная, умная, привлекающая внимание. То есть, первое, это как бы человек, которого как бы он своеобразен. Это не просто диктор, который холодным голосом говорит. Он интересен, он реагирует эмоционально, и он излучает спокойствие и уверенность. Он ключевой спикер, его назначили тогда, да, то есть и плюс его личностное качество, это, ну и плюс в Украине он уже до этого был известен, он уже популярной фигурой был, тут еще стал популярнее. Поэтому на популярную фигуру еще плюс популярность, потому что он единственный такой был спикер. И именно эмоциональный, там, умный, экспрессивный и еще же военный. То есть он мог легко и спокойно рассказывать на человеческом языке, что происходит по линии фронта. И сам голос у него такой успокаивающий, там, да, то есть потом эти месседжи, связанные с тем, что 2-3 недели, это поддерживали какую-то такую уверенность, что мы справляемся. Соответственно, я помню, что многие так и писали, там мне говорили, я Алексея слушаю на ночь, как успокоительный перед сном.
Я такой же был в свое время, да.
И так оно и работало. Просто это личные данные, уникальные либо личные данные, которые ему позволяли легко играть такую роль. А потом опять произошли определенные сложности, и он из этого, с этого уровня ушел. Но я думаю, если бы он оставался, понятно, что стиль менялся бы как-то бы, да, то есть уже в таком варианте нельзя было бы бесконечно долго говорить, как-то по-другому бы говорил.
Сможет ли информационная провокация изменить ход реальных событий на Земле, как вы считаете?
Информационная провокация? Именно в мировом масштабе вы имеете в виду?
Нет, на украинском фронте.
Нет, я думаю, тут вопрос решается все-таки армией. Пропаганда – это поддерживающая сила, ключевая армия. Информационное сообщение – это же оно должно быть, вспоминаем Первую мировую войну. То есть можно каким-то информационным сообщением повлиять на армию, когда она уже разложена. Когда там, скажем, она получает письма из того, что там дома голодают, Германия 18-го года, то есть тогда можно. Но опять же, это же вы просто усиливаете сигнал, усиливаете ситуацию, которая есть. А вот в сегодняшний момент, то есть в украинской армии нет такого, что пораженческого настроения. Вот этого я вообще не слышал. Есть скорее некоторое уныние по поводу самой перспективы страны, будущего. Но по поводу пораженческого настроения такого нет. Ни у кого я такого не видел, не слышал.
Стали ли вы фаталистом, живя в городе, в который часто пролетают дроны и ракеты?
Нет. Во-первых, тут уже нужно понимать, Киев все-таки при этом наиболее защищенный город. В этом смысле, знаете, как проще, как это шутка или шутка есть, в центре циклона надежней. Поэтому в этом смысле и Киев все-таки защищенный город. Я просто тут надо говорить скорее с людьми из Харькова и из Херсона, которых просто расстреливают, и там нет такой системы защиты. Херсон, Николаев, Харьков, там надо спрашивать, потому что это люди, которые живут, их постоянно бомбят.
А хорошо, а спускаетесь ли вы в убежище, когда звучит тревога?
Нет, я первый день, 24 февраля, мы с дочкой зашли в метро, я там пару часов посидел, больше туда не ходил.
Некомфортно, тяжело.
Нет, не то, что некомфортно, но рядом у меня, то есть метро, просто... может быть, это и называется фатализм. Это же, через какое-то время люди привыкают и шутят уже по звукам. Но тут еще нужно понять, что Киев – защищенный город. Mm-hmm. Все-таки в Киеве максимально защищенный. Если что-то происходит, то это на окраинах, а я еще в центре живу. Поэтому здесь скорее это больше такой вопрос. Радикально другой ответ был бы, ежели у жителей Херсона, Николаева и Харькова. Их просто бомбят.
Есть такой фильм «Жизнь прекрасная» Роберто Бенини. концлагере, отец сказал сыну, что все происходящее вокруг является очень большой игрой за приз в настоящий танк, который достанется тому мальчику, который сможет не попасться на глаза надзирателям. Он сделал все, чтобы сын поверил в игру и остался жив, прячась в бараке. Вот я не случайно пересказал краткое содержание этого фильма. Вопрос такой, стоит ли следовать этому примеру людям, живущим под бомбами в малых и больших городах Украины, чтобы выжить?
Ну, это скорее отношение к детям, потому что такая шутка сыграет к детям, да, потому что мы понимаем, что дети, которые сейчас украинские растут, они растут как бы 3 года, да, это в ситуации войны. То есть война, бомбежки и так далее. У меня вот дочка у друга, ей, сука, 4 года. У него там в шутках, ну, рассказах, растяжки, мины эти, их в садике учат, как узнавать, если что-то лежит, что нельзя брать, и нам такие слова говорит. Это как бы так в каком-то смысле страшновато, когда ты понимаешь репертуар словесного ребенка уже из этих слов. И это не из фильма взято там, да, а это вот реалии его жизни. Но вот такие подходы, как вы сказали, по отношению к детям будут работать, маленьким детям, да, потому что дети, ну, они верят в это, и они не могут это воспринять. Я говорю, взрослому нет, это уже не... То есть у взрослого тяжелее ситуация. Для взрослых это, вот я сегодня работал с человеком, то есть это катастрофа, связанная с разрушением картины мира. Ну, мы с вами плюс-минус из одного периода, и помним, что как бы войн больше не бывает. Ну, не бывает. Все, войны остались в прошлом. А тут удар по картине мира. Война, причем такая, как показывали в советских фильмах про Вторую мировую, ну, Великую Отечественную войну, Вторую мировую войну. Танки, самолеты, окопы.
Переход города Киева с русского на украинский язык в быту – это стресс для тех, кто всегда говорил и думал на русском? Или своеобразный протест и жизненная необходимость?
Ну, и, ну, может, какой-то стресс в этом есть. В большинстве случаев это переходит как бы с энтузиазмом. Они, ну, это ж те, кто хочет, спокойно говорят на русском, то есть, ну, этого много, как бы. А те, кто переходит, это же переходит по собственному желанию. Какой-то, если ты говоришь где-то на русском, у тебя же никаких, ну, проблем нету из-за этого. Это скорее в фейсбуках там, да, то есть начинают как бы вот эти скандалы, которые потом Россия использует. Там по поводу языка, по поводу там этих церкви, по поводу армии. То есть, а так, и все, что можно увидеть в Фейсбуке, в реальной жизни оно проще. То есть, этого нет. Вот где-то на улице, чтобы там речь шла о каком-то конфликте, разговоре русский-украинский язык, такого вообще нет.
Ну, вот люди часто со мной делятся откровениями. Я когда дружил, то есть, с людьми, я знаю, что эти люди говорили по-русски с Донбасса. И теперь они ломают в себе вот это вот сознание, и они специально со мной говорят на украинском, но я чуть-чуть понимаю, конечно, не все, но они говорят, что я для себя принял решение говорить только на украинском, и я себя ломаю, переламываю. Ну вот таких случаев, я думаю, что вы тоже немало знаете.
Нет, таких много, это много людей действительно переходят, как бы будучи совершенно русскоязычными, переходят, и для них это как бы ломка, ну... Да, такого очень много, но это не под давлением каким-то, вот вы хорошо же пример привели, я принял решение такое. То есть, потому что для многих язык, как бы, знаете, как символически становится, ну, символом врага. Mm-hmm. То есть, я так к этому не отношусь, но я понимаю реакцию людей, понимаете, же разная реакция. Те, кто воюют, у них такой проблемы нет. У них враг реальный, они его видят. А те, кто не воюют, нет уже реального врага. Его заместителем является что-то. Но язык – самый очевидный заместитель. Памятник, язык там, и так далее. Но это нормально, потому что людям же надо как-то вот стресс сбрасывать. И такое символическое действие, оно как бы человек делает что-то в поддержку страны.
А есть ли смысл сегодня в Украине с помощью пропаганды пытаться отвести ненависть от всех россиян? Или сегодня это ежедневная боль в виде бомбы и ракеты? Лучше не дразнить украинцев этой темой разделения россиян на хороших и плохих?
Я думаю, что защищать это точно не нужно, потому что это странно будет выглядеть. Есть люди, которые провоцируют эту тему. Вот, условно говоря, если бы можно было бы на них повлиять как-то, ну, как минимум, ну, какие-то официальные средства информации не используют, по-моему, этого, если я не ошибаюсь. А какие-то блогеры этим пользуются. Но пытаться противодействовать этому, это еще больше раздувать какой-то костер, раз. А второе, это же естественно. Ну, в ситуации войны это естественно. Ну, как можно управлять этим процессом? Достаточно, ну, как можно, конечно, но не так, чтобы рассказывать, что нет хороших русских. Ну, есть хороший пример РДК. То есть корпус, российский добровольческий корпус. Ну вот, хорошие русские, хорошие. Ну вот они воюют против России, помогая Украине. Такими можно просто-напросто время от времени показывать такие примеры, немножко уравновешивать. Но мы должны понимать, что это нельзя снять. Помните, в советское время, время Великой Отечественной войны, Симонов же, его, по-моему, Симонов же, если не ошибаюсь, «Убей немца».
Напомню нашим слушателям. «Убей его» – это стихотворение Константина Симонова, написанное во время войны в июле 1942 года и опубликованное в газете «Красная звезда» 18 июля 1942 года, на следующий день после начала Сталинградской битвы. Стихотворение Симонова и написанная чуть позже публицистическая статья Ильи Эренбурга «Убей» легли в основу советского лозунга «Убей немца» времен Второй мировой войны.
Оно в тот момент воспринималось нормально. Его потом, когда печатали уже после войны, там смягчили. Название убрали. А в оригинале оно так и называлось. «Увидел немца», не значит военного, в принципе немца, «убей немца». И это хорошо отражало, позволяло, помогало чему? Люди, которые не воюют, у них же этот гнев, желание мести, отреагирование есть, его же надо куда-то направить. И как минимум это в информационном пространстве. Никто никого не убивает, понятно, но люди как бы в этот момент переживают акт, как будто бы они что-то сделали. Это отреагирование, оно как бы облегчает. Потому что подавить ты это не можешь полностью убрать, а перенаправить как-то можно. Понятно, что потом это приводит к каким-то эксцессам уже с реальными немцами там на оккупированных территориях, когда Красная Армия наступала. Но вот ненависть – это естественный фактор, когда вы находитесь в такой ситуации.
Вы знаете, я практически не встречал людей, у кого бы не были родственники в России, ну, среди украинцев, ну, независимо от национальности. Вот наверняка у вас тоже есть родня в России.
Да, да.
Общаетесь?
Нет. Ну, потому что там такие чисто пропутинская позиция, говорить бесполезно, но это еще было до начала, это до 22 года, там бессмысленно. Ну, это как вот, когда говорят, зомбированный человек, тут просто одно говорит, и тоже, и бесполезно. У вас там делают это. Я говорю, так я что-то живу, этого нету. Ну, это вот тебя обманывают. В смысле обманывают? Я глазами, ну, я тут хожу. Бесполезно.
Ну, да.
Я беседовал с политическим психологом из Украины, консультантом по лидерству и психологии масс Олегом Хомяком. С вами был Мумин Шакиров. We'll be right back.